Глава 21. Под рассекающий, направленный на Смоленск удар танкового клина немцев посчастливилось не попасть поредевшим частям мотострелковой дивизии полковника Гулыги. Поспособствовал этому раненый генерал Чумаков. Узнав в Смоленске от начальника гарнизона полковника Малышева, что городу угрожает реальная опасность захвата немецкими моторизованными частями, он тут же послал к полковнику Гулыге гонца с письменным приказом пробиваться из вражеского тыла не на север к Смоленску, а на юго-восток. Но если бы этот приказ хоть днем раньше, а гонцом был, на свою беду или на счастье, младший политрук Миша Иванюта. Миша обзавелся в Смоленской военной комендатуре автоматом, биноклем, пятнистой немецкой плащ-накидкой и мощным трофейным мотоциклом БМВ с коляской. Взяв у полковника Малышева мандат, справку, в которой значилось, что ее обладатель выполняет важное задание, положив в коляску пачку листовок со сводками Совинформбюро и канистру с горючим, он на ночь глядя умчался по Краснянскому шоссе на юг. Это была немыслимо тяжкая поездка. Навстречу нашим обозам, колоннам, толпам беженцев и раненых красноармейцев. А перед деревней Хохлова, в которой уже шли уличные бои, пришлось по бездорожью уклониться к Днепру, чтобы не столкнуться с немцами. Выручало Мишу знание местности на десятки километров вокруг Смоленска, особенно знание днепровских берегов. Он вел мотоцикл, не включая фары, через хлебные поля, слыша, как дробно барабанили по металлу коляски переспелые зерна ржи или пшеницы, пробивался сквозь густую и блеклую голубизну льнов, податливо никших под колесами мотоцикла, мчался по слабо протаренным полевым дорогам и по случайным тропинкам. Неуютно чувствовал себя под ночным небом. Оно озарялось вокруг вспышками ракет, пронзалось пулеметными строчками трассирующих пуль, полыхало багрянцем далеких и близких пожаров. Казалось, война заполнила все пространство. А Иванюта ехал и ехал, не нарываясь пока ни на врагов, ни на своих, которых при его амуниции и вооружении тоже надо было опасаться. Дважды Мишу обстреляли, когда преодолевал он колдобины на гребне заросшего мелколесьем темного оврага, но уловил только взвизги пролетевших над головой пуль, а выстрелов не услышал. Если сказать честно, то Мише было не по себе. Он боялся близившегося дня, когда будет виден с больших дорог, страшился неожиданно оказаться в расположении немцев, и не только потому, что политработников и коммунистов фашисты расстреливали на месте. Плен – это конец всему, и в то же время острое ощущение опасности и важность задания, которое выполнял Миша, как-то по-особому возвышали его в представлении о самом себе, рождали гордое довольство тем, что он вот так в одиночестве пробирается по территории, дороги и населенные пункты, которые запружены врагом, рискуют жизнью, подавляют в себе унизительный страх, непрерывно испытывая готовность вступить в бой и, если другого выхода не будет, не пощадить себя. Удивительно, что когда в прошлом году их курсантский батальон где-то в этих местах проводил тактические учения, и он, Миша, во главе взвода подползал в ночную темень к траншее условного противника, ему тоже казалось, что совершает он нечто героическое, отчего испытывал боевой азарт. В сущности, и тогда, и сейчас в Мише и Ванюте действительно пульсировала неутолимая жажда приключений, подвига, желание совершить нечто такое, чтоб все удивились этому, а он, Миша, чтоб тайно от всех с видом безразличия испытал то чувство, которое возвеличивает молодого человека в собственных глазах, делает его взрослее, серьезнее и очень нужным для всего уклада армейской жизни. Миша ехал почти до рассвета, пока не почувствовал, что мотоцикл плохо слушается его, а глаза слипаются от сна, и он, оказавшись на краю глубокого, заросшего крушинником оврага, остановился, беспомощно огляделся вокруг и увидел невдалеке черневшие шапки стогов сена. Подъехал к одному из них, несколькими охапками забросал мотоцикл и улегся на повлажневшую за ночь луговую овсяницу, смешанную с житником. И будто родной Украиной повеяло на него от этих с детства знакомых духмяных трав. Проснулся Миша от гула бомбежки, вскочил на ноги, почувствовав во всем теле непрошедшую усталость и ломоту в пояснице. Первое, что увидел, молочный туман над недалеким оврагом и над лужайками между стогами сена. Казалось, что кто-то расстелил рваную, сотканную из белесой паутины полупрозрачную кисею. Глядя на это волшебство в природе, он на мгновение позабыл о притихшей, будто приснившейся бомбежке, не в силах ни двигаться, ни мыслить. Но тут же к его слуху прикоснулся приглушенный далью шум моторов, и он увидел в той стороне, куда должен был продолжать путь, темную опоязку леса, а над ним, в блеклом, наливающемся солнцем небе, стайку круживших и пикировавших на какую-то цель самолетов. Издали они казались черными летающими крестиками. Достав из планшетки карту, Миша развернул ее, но она была для него немой. Он не знал, в каком месте находится, и сориентироваться не мог. Оглянулся назад и увидел за краем сбегавшего во враг кустарника далекую излучину реки. Днепр? Поразмыслив, еще раз смотрелся в карту и прикинул в уме, сколько он мог проехать за короткую июльскую ночь по полям и оврагам, пригляделся к цветной шкале высот на нижнем срезе карты и решил, что утро застало его примерно в тех местах, где уже можно искать части дивизии полковника Гулыги. Впереди, если верить карте, был зажат высотами один из притоков Днепра с бесчисленными изгибами, поворотами и заросшими лозняком берегами. Не исключено, что там, за лесом, переправлялась через приток какая-то наша воинская часть, оттесненная с ведущих на Смоленск дорог, и немецкие самолеты бомбили ее. Через минуту младший политрук Иванюта вновь вел своего трофейного коня, держа направление туда, где кружили в небе вражеские самолеты. Ему пока сопутствовала удача. Он наткнулся на идущую в сторону от Днепра полевую дорогу и поехал быстрее, хотя холодок страха, когда дорога куда-то поворачивала, тиранил его сердце, заставлял останавливаться, прислушиваться и прикладывать к глазам бинокль. Вскоре лес расступился, и Миша выехал на широкую прогалину с болотцем посередине, на котором густо зеленела осока и курчавились редкие кусты ольшаника. Дорога ровно пересекала прогалину, перемахивая через болотце по плотному жердевому настилу из стволов молодых березок. Миша внимательно осмотрел в бинокль настил, противоположную опушку леса, и увидел сгоревший грузовик на обочине дороги при въезде в лес. Что-то чернело и за ольховым кустом в болотце. Было тревожно. Где-то впереди татакали пулеметы, стреляли пушки. А здесь пустынность и настораживающая чем-то угрожающая тишина. Но делать было нечего, и Миша решил на полном ходу перемахнуть через прогалину. Когда оказался на середине жердевого настила, то за ольховым кустом увидел перевернутую телегу с впряженной в нее убитой лошадью. Тут же у телеги лежали два мертвых милиционера. Их окровавленные синие гимнастерки были густо облеплены мухами. Чуть дальше, в осоке, краснела косынка на голове убитой молодой женщины. Остановив мотоцикл, Миша осмотрелся. Воронок от бомб нигде не было видно. Значит, мессершмитты прихватили телегу на открытом месте. Затем внимание его привлекли продырявленные пулями небольшие парусиновые мешки, вывалившиеся из телеги на покрывавший их брезент. На некоторых мешках виднелись крупные свинцовые пломбы с гербовыми оттисками, а из одного, наискосок рассеченного пулей, выпали на примятую осоку какие-то пачки в обертках с красными полосками. «Деньги!» — обожгла Мишу мысль. «Огромное количество денег!» Сроду он не видел подобного. Сойдя с мотоцикла, Миша приблизился к телеге. «Государственный банк Белорусской ССР!» Прочитал черную, будто выжженную надпись на приклеенной к верхнему мешку белой картонке. С оторопью и даже со сбоем дыхания посмотрел на распоротый мешок, пухлые пачки сотенных купюр, крест-накрест обклеенные краснополосой бумагой. Мишу не кстати обожгли мысли о своем убогом прошлом, и спазм сдавил горло от вдруг родившейся жалости к самому себе. Вспомнилась беспросветная сиротская нужда, которую всегда испытывал. Вспомнил, как в летние каникулы зарабатывал себе на школярскую одежду, на столь желанный в пору юношества белый костюм из льняной рогожки. Мелькнуло в памяти, как продавал на толкучке купленное ему в складчину братом и сестрой пальто. Миша получил повестку о призыве его в армию и избавлялся от пальто, как уже от ненужной вещи, горячо мечтая купить на вырученные деньги наручные часы. Первые часы в его жизни. Но потом и их пришлось продать, ибо призыв на армейскую службу отложили до поздней осени, и ходить без пальто уже было невозможно. Или жалкие 40 рублей курсантского довольствия, которые скупо тратил в училищном буфете на ситро и белые булочки. Мелькнула мысль, что не успел он получить и свою первую зарплату. В кармане у него завалялось несколько мятых 3-рублевок, а здесь несметное богатство и мертвые люди, спасшие его от врага. Что же ему делать? Миша оглянулся в сторону мотоцикла, ища ответ на со всей очевидностью вставший перед ним вопрос, и уже наперед зная этот ответ. Выбросить из коляски объемную пачку листовок со сводками Совинформбюро? Ведь устарели последние известия? Нет. Литературу отправлять на фронт срочно, наравне с огнеприпасами. Вспомнилось ему читанное правило времен гражданской войны. Да, не бывало такой ситуации, из которой он бы, младший политрук Михайло Иванюта, не находил выхода. Не зря в училище иногда дразнили его хитрым хохлом. Взгляд упал на ременные вожжи. Тут же проворно и умело отделил их от остальной конской упряжи, а потом начал плотно втискивать мешки с деньгами в коляску мотоцикла, укладывать и крепить их на заднем сиденье, на плоском топливном баке и поверх коляски, используя как опору приспособление для зажима ручного пулемета. Вожжами плотно привязал мешки к мотоциклу, и трехколесная машина превратилась в ни на что не похожее чудище с проемом для водителя над передним сиденьем. Миша уже собрался было заводить мотор, как ему вдруг подумалось, если он наткнется на чужую воинскую часть, то его ведь могут принять из-за грабителя банка, вполне могут. И даже весело стало Мише от этой здравой мысли, которая как бы повернулась к нему и другой стороной. А если бы эти деньги в самом деле оказались личной его собственностью, что бы он стал с ними делать? Но размышлять было некогда. От убитых уже несло тошнотным трупным запахом. В полевых сумках милиционеров никаких документов, относящихся к деньгам, не оказалось. А ведь должны быть. Без них Мишу действительно могли заподозрить в недобром деле. В коричневом редикюле погибшей женщины он нашел засургученный пакет с надписью «Денежное поручение на сумму». У Миши даже зарябило в глазах от нулей. Хороший мотоцикл сработали немцы. Пусть низко просела под большой тяжестью подвеска, пусть перегруженная коляска временами опасно кренила машину, но БМВ послушно шел вперед, плавно переваливался через корневища, выпиравшие из земли на лесных дорогах, взвывал мотором на заболоченных участках. Упершись грудью в кипу на топливном баке, Миша с трудом дотягивался руками до руля. Он был прикрыт почти со всех сторон непробиваемой пулями защитой из плотных пачек бумажных денег. Это его несколько и ободряло, но опасность все-таки подстерегала младшего политрука на каждом шагу, и к тому же он помнил, что выполняет важное задание генерала Чумакова, удивительного человека, за которого он, Миша и Ванюта, готов положить голову. Где он сейчас, генерал Чумаков? Где Колодяжный, Жилов, Рейнгольд? То ли читал где-то, то ли от кого-то слышал, Миша, что нет печальнее чувства, чем чувство одиночества сердца. Будто и нарочитая красивость звучит в этих словах, ибо ведь сердце действительно одиноко в груди. И в то же время слышится в них правда, так как не всегда это одиночество сердце ощущает, особенно если рядом с тобой дорогие тебе люди, родные души, понятные и благородные натуры. Хотя мотоцикл нес его дальше через лес, Мише все чудился тошнотный запах от погибших милиционеров. Может, поэтому он так торопился там, когда обыскивал их, чтобы найти какие-то сопроводительные документы на деньги, груженные в телегу? Да, а почему деньги везли в телеге? Чтобы легче пробиться на восток через леса и болота? Возможно. Так вот, что-то сдерживало тогда Мишу. Забрать с собой, как полагалось, удостоверение личности и партбилеты погибших, а у убитой женщины паспорт. Забрать – значит сделать их неизвестными. К тому же он не мог, не имел времени похоронить трупы, да и не было чем выкопать могилу, не из чего поставить на ней знак, чтоб действительно не оказались эти, пусть и чужие ему люди, бесследно исчезнувшими из жизни. Кому-то другому придется хоронить их, он в это верил. Скоро отодвинется война на Запад, он тоже в это верил, и можно будет воздать должное тем, кто отдал жизни как герои или как невинные жертвы войны. Скорбные его мысли перекинулись на самого себя. Кажется, впервые столь реально подумал он о том, что ведь тоже может, как уже много раз мог, лишиться жизни внезапно, неожиданно, от вражеской автоматной очереди, от выстрела из-за любого куста. Этот выстрел мог последовать и по злой воле дезертира, встречались и такие, которому потребуется хотя бы этот трофейный мотоцикл, оружие, чужие документы. Вот тут-то, на влажной дороге, в тряске мотоцикла и в оглушающем рокоте его мотора, в мрачности и пустынной таинственности леса, Миша понял, что чувство одиночества сердца – это не пустые печально красивые слова, а ощутимая тяжесть души, тоскливое теснение в груди, когда жизнь кажется натянутой до предела в любой звук, любая неожиданность, способная откликнуться смертным холодом во всем теле. Его нервы, о существовании которых Миша редко по своему беспечному нраву вспоминал, были наструнены до окаменения мышц. В его мыслях виделись убитые милиционеры и та милая женщина, из редикюля которой он изъял банковские документы. Злой прихотью воображения Миша и Ванюта переносился на их место, мысленно видел себя растерзанным вражескими пулями или осколками, представлял, как чужие люди хоронят его в безвестной братской или одиночной могиле, холмик которой со временем сравняется с окружающей местностью, и никто никогда не узнает, куда исчез младший политрук Миша и Ванюта. Где именно оборвалась его хлопотливая жизнь? Никто не задумается над тем, что перед ним, Мишей, простирались в мечтах заманчивые дороги, что его фантазия обуревалась неохватными и радужными перспективами. И вдруг ничего. Будь проклят фашизм! Будьте прокляты те, кто двинул орды захватчиков на советскую землю! Нет, смерть не для Михаила и Ванюты. Он еще поборется за жизнь, за свою собственную и за жизнь тех людей, с которыми судьба побратала и еще побратает его, только не оказаться бы жертвой злого случая.